Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 6 февраля Святая Церковь совершает День памяти святой Ксении Блаженной. К этому празднику мы подготовили ряд передач, посвященный вышедшей в свет в издательстве «Отчий дом» книге под названием «О чем печалится блаженная Ксения». Эта небольшая книга издана совместно с приходом храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове и состоит из двух частей. В первой части протоиерей Евгений Шагенов, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, попытался выстроить хронологию жизни святой Ксении Петербургской и извлечь скрытые смыслы из того немногого, что известно о ней. Во второй части представлен рассказ о явлении блаженной Ксении в Нижнем Новгороде 5 июня 2017 года. Издатели надеются, что предлагаемое издание позволит по-новому взглянуть на житие и подвиг молитвенницы земли русской. Мы уведомляем слушателей, что при составлении книги использовался целый ряд литературных источников, с которыми все желающие могут ознакомиться в бумажном ее варианте. Приобрести книгу «О чем печалится блаженная Ксения» можно в приходе в церковной лавке храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове в Санкт-Петербурге или в интернет-магазине издательства «Отчий дом». Девятое. Слушая Бога. Надо отметить, что среди сохранившихся в предании эпизодов почти нет таких, в которых матушка Ксения пророчествует, отвечая на вопросы. Она сама приходит в дом к человеку или встречает его на улице и передает то, что ей сообщает Господь. По словам одного из жизнеописателей, блаженная не любила никаких возражений, потому, безусловно, что знала, возражают не ей, а самому Богу, открывавшему через нее свою волю. Блаженная Ксения постоянно была готова помочь страждущему человеку. Бывало, придет она к кому-нибудь в дом пожить. Вдруг начнет точно прислушиваться к чему-то и сразу же собирается уходить. Ее спрашивают: «Куда же? Погости у нас». А она только отмахивается и, уходя, говорит: «Я там нужнее. Там ссора или болен кто». Святой – это человек, близкий к Богу. Таким очень близким человеком была блаженная Ксения Петербургская. Десятое. Еще о прозорливости матушки Ксении. Зелена крапива. Иногда она предсказывала что-нибудь дурное, но не прямо, а косвенно, выражаясь в подобных случаях языком аллегорическим, иносказательным, неточным, как бы не желая возмутить того, с кем говорила. Так, например, посетя один раз дом купчихи Крапивиной и выходя из него, она взглянула на окна дома и сказала: «Зелена крапива, а скоро завянет». Крапивина вскоре после того умерла. Для чего были сказаны эти слова? Не для того ли, чтобы побудить купчиху Крапивину к покаянию перед лицом приближавшейся смерти? Так же, наверное, было и с купцом Разживиным. А поглядеться не во что. Однажды Ксения пришла в дом купца Разживина и, подойдя к зеркалу, сказала: «Вот зеркало-то хорошо, а поглядеться не во что». Только что она проговорила это, как зеркало падает со стены и разбивается вдребезги. Все домашние ужаснулись, видя, как сбылись слова юродивой. А через 3 дня умер и сам купец Разживин. В словах матушки можно усмотреть и обличение Разживина. Скопить земных богатств он успел, разжился. Но после смерти эти богатства станут для него ничем. А вот собрано ли что для Царства Небесного? «Везут, везут!» Постоянным был призыв к покаянию, исходивший от блаженной. Если в доме находился больной, близкий к смерти, то Ксения говорила: «Покайся, покайся!» Если же больной должен выздороветь, то она твердила: «Грехи наши, беда, беда, но Бог милостив». Существует предание об одном таком посещении Ксении. Приходит она к комиссару мучных магазинов, говорит жене его. Комиссар с французского уполномоченный. Комиссары – чиновники с различными функциями в области местного управления, появились при императоре Петре I, в данном случае чиновник, надзиравший за мучной торговлей. «Свари-ка мне яиц». «Да яиц нет, Аксинья Григорьевна, а яйца были». «Тебе жалко», — сказала юродивая, — «береги, береги гостям. Скоро, скоро будут». С этими словами она пошла к двери, приговаривая: «Отворяй ворота, везут, везут». И ушла. Вскоре после этого времени привезли комиссара, мужа, обманувшей Ксению женщины, мертвого, задавленного кулями муки. Конечно, не за то, что жена пожалела яиц, ее муж был задавлен кулями. Блаженная пришла, чтобы призвать женщину покаяться, чтобы не повторить судьбу мужа, не успевшего этого сделать. Уточка. Как раньше мы сказали, Ксения весьма любила двух сестер, Евдокию Денисовну Гайдукову и Пелагею Денисовну Черепанову. Однажды, зайдя к первой из них, юродивая попросила пообедать. Охотно накормила ее Евдокия Денисовна. Ксения, благодаря за хлеб-соль и улыбаясь, сказала: «А уточки-то пожалела мне дать. Да ты ведь мужа своего боишься. Ох уж это мне кобылья голова». Сильно сконфузилась Евдокия Денисовна, так как действительно в печи у ней находилась жареная утка. Мужа ее не любила Ксения и всегда называла «кобылья голова». Верно за то, что тот имел худую привычку браниться скверными словами. Это должно быть о том, что бояться надо греха, а не мужа. Припаси молока. Как-то зашла она в дом матери нашей прабабки. День был летний, было жарко. Все сидели в саду, в беседке, за чаепитием. Уходя, Ксения говорит хозяйке: «Завтра об эту пору припаси побольше молока, пригодится». Все остались в недоумении и даже стали подшучивать. На следующий день в это же самое время случилась гроза. Молния ударила в деревянное строение, и оно загорелось. По народному поверью, пожар от молнии заливают молоком, и огонь тотчас же тухнет. Старая нянька очень любила и уважала Ксению. Она, никому не сказав, припасла в погребе баклажку с молоком. Когда вспыхнул пожар, нянька со всех ног бросилась в погреб и вынесла баклажку с молоком. Плеснули молоком на огонь, он сразу же заглох и прекратился. Нетрудно понять, что пожар прекратился не молоком, а молитвами блаженной. Пожар потухнет. Многих поражала Ксения своим предсказанием. Вот что рассказала мне про Ксению одна старица, ныне имеющая от роду 84 года. Беляева, женщина, отличавшаяся высоким благочестием, которая слышала от своей тетки, умершей в 1827 году, 91 года от роду. «У тетушки моей, — передавала мне Беляева, — иногда ночевала Ксеньюшка. Однажды, встретивши на улице Евдокию Денисовну, Ксения остановила ее и, подавая медный пятак, сказала: «Возьми пятак, тут царь на коне, пожар потухнет». Интересно, что медные пятаки с крупным изображением всадника, святого Георгия Победоносца, герба Москвы, где находился монетный двор, выпускались по именному указу императрицы Елизаветы Петровны только в 1757 году. По какой-то причине эти монеты не пошли в тираж, и в 1758 году на пятаке уже появился двуглавый орел с изображением всадника на груди. На монетах более мелкого номинала крупная фигура всадника без орла, как известно, изображается и по сейчас. И что же? Только что вошла на свою улицу Евдокия Денисовна, как увидела, что дом ее загорелся, но не успела она еще добежать до дома, пламя было потушено. И тут видны матушкины молитвы. Испорченный мед. Как-то раз на одном из петербургских рынков в продаже появилась партия нескольких видов очень хорошего меда, который купцам удалось приобрести в каком-то богатом поместье. Мед был липовый, гречишный и луговой, каждый обладал своим особым вкусом и ароматом. А когда купцы смешали три вида в одной бочке, то вкус и аромат получившегося меда превзошел все ожидания. Покупатели тут же начали раскупать этот мед, не жалея денег. И вдруг появилась блаженная Ксения. «Не берите, не берите!» – закричала она. «Этот мед нельзя есть! Он воняет мертвечиной!» «Ты сошла с ума, матушка!» – возразили купцы. «Не мешай нам! Видишь, какая торговля идет! Как ты докажешь, что есть этот мед нельзя?» «А вот как докажу!» – закричала блаженная, навалилась изо всех сил на бочку и опрокинула ее. Пока мед вытекал на землю, народ, сгрудившись вокруг, стоял и молча смотрел. А когда он весь вытек, все закричали от ужаса и отвращения. На дне бочки оказалась огромная дохлая крыса. Даже те, кто задорого купил и унес этот мед, потом выбросили его. Конечно, блаженная Ксения не желала, чтобы люди отравились, но кто знает, может быть, своим поступком она еще хотела показать, что увлечение чувственными удовольствиями чревато грехом. Пеките блины, 1761 год. В канун Рождества Христова, 24 декабря 1761 года, Ксения ходила по петербургской стране и говорила тамошним жителям: «Пеките блины, пеките блины, вся Россия будет печь блины». Блины – это традиционное блюдо русского поминального стола. Этим, говорят, она предсказывала смерть императрицы Елизаветы Петровны, умершей на другой же день. Елизавета Петровна – российская императрица, правившая с 25 ноября 1741 по 25 декабря 1761 года. «Там кровь, кровь, кровь!» – 1764 год. Всем известно, что императрица Анна Иоанновна, желая упрочить русский престол за потомством отца своего, царя Иоанна V Алексеевича, брата Петра Великого, вызвала к себе племянницу свою Анну Леопольдовну, выдала ее замуж за принца Антона Ульриха. И когда от этого брака родился сын Иоанн 12 августа 1740 года, то назначила его своим наследником. По смерти Анны Иоанновны Иоанн VI Антонович действительно был провозглашен императором с 17 октября 1740 года. Спустя год после этого, а именно с 24 на 25 ноября 1741 года, в России произошел государственный переворот. Императрицей была провозглашена дочь Петра Великого Елизавета Петровна. Иоанна Антоновича заключили в Шлиссельбургскую крепость, а родители его сослали в ссылку в Холмогоры, где они и скончались. Несчастный Иоанн Антонович протомился под строгим надзором в Шлиссельбургской крепости около 23 лет. Иоанн Антонович был заключен в Шлиссельбургскую крепость в начале 1756 года после ссылок в Ригу, Раненбург и 12-летнего пребывания в полном одиночестве в Холмогорах. В 1764 году, уже в царствовании императрицы Екатерины Великой, за три недели до смерти Иоанна Антоновича Ульриха, сидевшего в Шлиссельбургской крепости и казненного при императрице Екатерине II, Ксения каждый день плакала. Встречавшие ее спрашивали: «Что ты плачешь, Андрей Федорович? Не обидел ли кто тебя? Там речки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь, кровь», — отвечала Ксения. В то время один из караульных офицеров, Мирович, Василий Яковлевич Мирович, подпоручик Смоленского пехотного полка, задумал освободить Иоанна Антоновича из заточения и провозгласить императором. Но попытка Мировича не удалась. Другие офицеры остались верными императрице. Во время происшедшего столкновения Иоанн Антонович был убит. Никто не понимал, что сталось со всегда спокойной и благодушной блаженной. Никто не понимал и странных слов ее. Лишь три недели спустя, когда по Петербургу разнеслась молва о кончине Иоанна Антоновича, все поняли, что своим плачем и словами «там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь»
Блаженная предсказывала страдальческую кончину некогда императора Иоанна VI Антоновича. «Может быть, и еще об одной смерти говорила блаженная». Подпоручик Мирович был казнен 15 сентября 1764 года на Сытном рынке, так как со времен Анны Иоанновны площадь рынка стала одним из мест публичных казней. Казнь Мировича на этом месте оказалась последней. Нельзя также исключить, что матушка Ксения была в то время на рынке и молилась о упокоении его души. По справедливому замечанию Федотова, это служение, юродство, на Руси часто приобретало социальный и даже политический характер. Юродивые, лишенные совершенно страха, не боялись пробуждать совесть сильных мира сего, заставляя их жить и поступать по заповедям. Одиннадцатое. Предсказание матушки Ксении об императоре Павле I и о дворянине Думашеве, сделанные в 1766 году. В распоряжении нашем, пишет историк Пыляев, имеется крайне интересный архивный документ, касающийся пророчества этой юродивой. Это, собственно, прошение о бедности к императору Павлу I, поданное надворным советником Думашевым 15 июня 1797 года. Михаил Александрович Думашев родился около 1726, а скончался после 1797 года из дворян Московской губернии. С 1746 по 1755 год камер-паж на придворной службе. В 1744 году выпущен в Казанский полк капитаном. Затем служил в Куринском пехотном полку в 1760-1761 годах, участвовал в Прусской войне, получила название «Семилетняя война», охватила период с 1756 по 1763 год. 7 марта 1763 года отставлен на свое пропитание по манифесту о вольности дворянской секунд-майором. Вот извлечение из него, касающееся нашего повествования. «Приими, монарх славы, о чем доношу. Есть ли бы со мною все то не совершилось поднесь и с особою вашу? Умолк бы навсегда, но теперь на совести лежит, чтоб вам не донесть». В 1766 году, января 10 дня, был день моего рождения, накануне моих именин. Отметим, что 11-24 января по новому стилю церковь совершает память преподобного Михаила Клопского, новгородского, Христа ради юродивого. Скончался около 1453-1456 года. «Прожив я с моей женой 9 месяцев в Петербурге, не получил никакой милости, кроме крайнего прожитку, и надобно нам было отъезжать в Москву. Мы жили тогда в доме вместе с покойную несчастную фрейлиную Анною Алексеевную Хитрово. Анна Алексеевна Хитрово, урожденная Жеребцова, в первом замужестве Лопухина, годы жизни 1733-1793 или 95-й, фрейлина императрицы Елизаветы Петровны и Екатерины II, была отставлена от двора из-за любовной связи с английским посланником Маккартни. Именным повелением нам приказано жить с нею и ехать вместе в Москву. Жена моя ей была внучатая сестра. По оному родству она нам была и поручена. Вдруг воное число вышла к нам богоугодная юродивая женщина, называемая Андрей Федорович. Весь город ее знал и почитал таковою. Это указание косвенно свидетельствует о том, что на время написания записки июнь 1797 год, блаженной Ксении уже не было в живых, иначе фраза была бы сформулирована в настоящем времени. Весь город ее знает и почитает таковую. Мы все весьма обрадовались ее приходу и испугались. За счастье считали, к кому она войдет в дом. Между многими от нас вопросами она мало говорила, и надобно вслушиваться, что скажет. О прошедшем случае матери моей и о несчастье с нею. Сказала догадками, что я завтра именинник, и что мы этот день будем плакать и молиться, и все люди наши. Отметим, что Думашев был сыном Анны Дмитриевны Вороновой, урожденной Кирьяковой, от первого ее замужества с Александром Яковлевичем Думашевым, придворным служителем. Овдовев, Анна Дмитриевна вышла замуж за первого камердинера императрицы Елизаветы Петровны Матвея Ивановича Воронова. Служа горничной императрицы, она вошла в ее ближний круг. Однако вскоре, в 1754 году, вследствие интриг, Анна Дмитриевна была обвинена в колдовстве, подвержена допросам и выслана из Петербурга в Москву. Ее муж не выдержал позора и кончил жизнь самоубийством. Я спрашивал, да за что и от чего, она сказала: «Ну да царь заставит вас плакать от радости, и после еще много слез будет у вас». Я говорю: «Какой царь, скажи мне?» «Ну да как запоют Христос воскресе, увидишь». И показала руками на свою голову, и окружила, и пальцами сделала крест. Отметим, что император Павел I вступил на престол в день смерти своей матери, императрицы Екатерины II, 6 ноября 1796 года. Через 5 месяцев, 5 апреля 1797 года, в первый день Пасхи, состоялась коронация нового императора, что и предсказала блаженная Ксения за 30 лет до этих событий. «Мы, государь, изумились», — говорит, — «он очень будет счастлив». Жене моей говорит: «Ты у меня так дородна, как его жена». «Какая жена и чья?» — спрашивали. «Ну, вон его жена», — указала на ваш портрет. Она вместе опять показала пальцами крест. Отметим, что после смерти первой жены, 15 апреля 1776 года, цесаревич Павел Петрович сочетался браком во второй раз. 7 октября 1776 года в Санкт-Петербурге состоялась свадьба наследника русского престола с принцессой Вюртембергского дома Софией Марией Доротеей Августой Луизой Вюртембергской, в православии получившей имя Мария Федоровна. Великая княгиня, впоследствии императрица, была статная, очень высокая, но склонная к преждевременной полноте. «Даже мы, монарх, трое друг с другом не смели говорить. Совершилось подлинно в нынешнем году, в свои самые именины, января 11 дня, получил я известие от Дмитрия Прокофьевича Трощинского о ваших ко мне милостях, пожалованием денег на оплату долгов. Рыданий и молений много было сие число». Трощинский Дмитрий Прокофьевич, годы жизни 1749-1829, в 1793 году в царствовании императрицы Екатерины II был возведен в звание статс-секретаря. В 1797 году сопровождал императора Павла I в Москву на коронацию и был назначен сенатором. В 1800 году уволен со всех должностей. При императоре Александре I был министром уделов и министром юстиции. «А паче меня удивило, взяла за мою ногу, шпоры украли и плакала, то донесу обоном, когда государь в несчастье матери моей накануне нашего отъезда из Петербурга. Государь, ваш родитель, мой отец и божество мое», — отметим, что отец Павла I, племянник императрицы Елизаветы Петровны, государь Петр III, российский император с 25 декабря 1761 по 28 июня 1762 года, взойдя на престол, возвратил из ссылки многих противников императрицы Елизаветы. Возможно, тогда же он принял участие в судьбе матери Думашева. Правление Петра III ознаменовалось манифестом от 17 февраля 1762 года о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству. Дворян освободили от обязательной государственной службы, они получили право поступать на службу к иностранным государям. Благодарный сенат даже предложил поставить Петру золотой памятник. Однако большинство гвардии было недовольно его правлением. Император Петр III был низложен с престола своей супругой, ставшей императрицей Екатериной II, и скончался, возможно, от рук убийц, 6 июля 1762 года. «Государь, ваш родитель, мой отец и божество мое, изволил матери моей 100, а мне 50 червонных прислать на дорогу, и мне шпоры со своих ножек с тем, чтобы это было негласно. Он и шпоры во весь прусский поход неоцененным даром при мне хранились, и когда я бывал за майора, всегда на мне. Но по возвращении из Пруссии в Россию, в Валдаях, меня в ночи всего обокрали, остался в чем был, много плакал, об оных шпорах. Последнее, что она сказала. «Я не дождусь праздника Петра и Павла, а вы доживете». Далее, государь, умолчу описать подробно, что она говорила о царе. Дай Боже, чтобы он и остался в России по ее предсказанию. И она сказала покойному Николаю Ивановичу Рославлеву, он тогда был в гвардии майором, и был посылан коной Андрею Федоровичу. После он нам пересказывал за секрет, пред своей смертью, все сбылось, что она ему сказала, в пришедшем 1796 году. Отметим, что Рославлев Николай Иванович, 1724, 10 апреля 1785, в 1762 году, будучи премьер-майором Измайловского полка, принял деятельное участие в свержении императора Петра III и возведении на престол его супруги Екатерины Алексеевны. Сопровождал Екатерину в поездке в Москву для ее коронования 22 сентября 1762 года и в тот же день был пожалован в генерал-майоры. Однако вскоре выступил против влияния братьев Орловых и оказался под следствием. В особую вину ему вменялось то, что он распространял в Москве слухи о том, что при совершении переворота Екатерина дала расписку Панину, который был воспитателем ее сына, что быть ей правительницей только до совершеннолетия Павла Петровича. Летом 1763 года Рославлев с семьей был выслан на юг. В 1765 году его вернули с юга, он был уволен от службы с чином генерал-поручика и доживал свой век в подмосковном поместье Никитское. Интересно, что ублаженный он был до свержения императора Петра III, поскольку он называется майором. Кем он был послан, с какой целью, неизвестно. «Государь, не приемле от вашего вам подданного за выдумку и слог, клянусь присягую вам, крестом и Евангелием, и моею головою, а вашим мечом, что все сие поднесь истинная правда». Важно отметить, что приведенные в письме Думашева воспоминания являются на сегодняшний день единственным выявленным прямым свидетельством о блаженной Ксении. Обращает на себя внимание предсказание святой о том, что император Павел I очень будет счастлив. О каком счастье говорила матушка Ксения? Известно, что Павел Петрович, будучи наследником, долго ждал вступления на престол. Императором он стал в 42 года. «Не о счастье ли новоявленного императора?» — говорила блаженная Ксения. Однако, зная его короткое царствование с трагическим концом, можно предположить, что подвижница была открыта посмертная, счастливая участь Павла I. Двенадцатое. Мальчишки. 1770-е годы. Один из жизнеописателей блаженный рассказывает: «Я сказал, что Ксения была кратка и ласкова, и только однажды, за 45 лет ее странствий, жители петербургской стороны увидели Ксению в полном разгаре гнева с палкой в руке, с развивающимися седыми волосами, с восклицанием: «Окаянные! Жиденяты!» Слово «жид» в древнерусском языке имеет смысл носителя греха, отвержения Бога, христоубийства. Быстрее вихря неслась она по улице вслед за толпою раздразнивших ее мальчишек. Вся петербургская сторона содрогнулась от такого преступления ребят своих. Начались розыски. Дюжина преступников, обвиненных в преследовании Андрея Григорьевича словами и грязью, подверглись пред лицом ее очистительным розгам. И с той поры, гласит предание, дети боялись Андрея Григорьевича. Дети, увидя ее, с ужасом говорили всегда: «Андрей Федорович идет», и прятались. Теперь эти дети – 80-летние старики. Это было писано в 1847 году, следовательно, дети родились в конце 1760-х годов, а сам эпизод имел место быть в 1770-х годах. Почему же глупые дети, подговоренные духами злобы поднебесной, вызвали гнев юродивый, основой подвига которой являлось бесконечное смирение? Может, матушка Ксения таким образом старалась отвратить их от греха, грозившего со временем перерасти в открытое богохульство, в отвержение и попрание Христа, что потомки этих мальчишек и совершили через 100 с лишним лет, начиная с 1917 года? Когда они, эти потомки, которых подговорили те же духи и их клевреты, на земле, позволили клятву преступникам свергнуть богом помазанного русского царя, а затем попустили инородцам расстрелять его вместе со всей семьей. Потом под чуждым руководством тех, кем руководили все те же враги рода человеческого, они разорили свою мать, православную церковь, и почти забыли Бога. Может быть, святая, как это присуще пророкам, предупреждала о грядущем наказании за эти грехи, а ее занесенная палка стала символом Божьего гнева? Что открывал Господь своей избраннице? Видела ли при жизни блаженная Ксения то, что попустит Господь русскому народу за его богоотступничество, продолжающееся до сих пор? Знала ли она о предстоящих ужасах революции и гражданской войны, об убийствах знати, офицерства, духовенства и простых верующих, о голоде, о закабалении крестьян, о лагерях ГУЛАГа, об Отечественной войне и Ленинградской блокаде? Видела ли она выжженную землю, горы трупов, уничтоженные и покинутые деревни, умаленный и униженный народ, потерявший своего Бога? Да еще и развал страны с ее разграблением и войну с Украиной, и то, что нам еще только предстоит. Ничего мы, конечно, не знаем, но твердо можно сказать одно. Блаженная Ксения трудилась 45 лет, чтобы наш народ не ушел окончательно с пути жизни по Богу. Была и Божья жатва, невиданное количество мучеников за Христа воспитала Русская Православная Церковь. Как уже говорилось, блаженная Ксения и летом, и зимою одевалась в неизменную зеленую кофточку и красную юбку, или зеленую юбку и красную кофточку. Бытует мнение, что такими были цвета мундира ее умершего мужа, в воспоминании о котором матушка не меняла цвета одежды. Есть, однако, и другой взгляд. В христианской символике красный цвет – цвет крови. Есть символ жертвы Христа ради спасения мира. Символ жертвы, приносимый мучениками. Зеленый же цвет – есть цвет надежды. Эти цвета, одеяния блаженной Ксении, также пророчество о великой жертве народа России и Русской Православной Церкви. Тринадцатое. Кирпичи для храма. 1786-1789 годы. Конечно, нам неизвестна и малая часть подвигов, которые понесла блаженная Ксения. Но о том, как тяжело она подвязалась уже в преклонные лета, свидетельствует такой рассказ. Где она ночью проводила, никто не знал. Раз только ночью удалось заметить Ксению Григорьевну. Когда на Смоленском кладбище строили вместо пришедшей в ветхость деревянной церкви каменную, рабочие, приходя утром на работу, замечали, что кто-то на стены церкви приносит ночью кирпичи. Стали наблюдать и увидели юродивую Ксению или Андрея Федоровича, который всю ночь, пока не занялась утренняя заря, носила кирпичи наверх строившейся церкви. Строительство каменного храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском кладбище происходило в 1786-1790 годах. Из описания строительства можно понять, что кирпичи для здания храма матушка Ксения могла носить в период с 1786 по 1788 год, а если учесть и время сооружения колокольни, то по 1789. С учетом предположения, что родилась подвижница не ранее 1715 и не позднее 1725 года, ее возраст к началу строительства составлял от 61 до 71 года. Почему матушка Ксения трудилась на строительстве именно храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском кладбище? Не потому ли, что по существующему преданию здесь нашел последнее упокоение прах дорогого супруга? Или потому, что это кладбище вскоре явится последним приютом и для ее бренного тела, а потом станет местом, где блаженная откроет бесконечный прием всех ищущих заступления? Бог весть. В любом случае кирпичи она носила на стены храма во имя той, которая является небесной заступницей всего человеческого рода и которая была без сомнения помощницей и покровительницей рабы Божией Ксении в ее многолетних трудах и странствиях. Четырнадцатое. Тайна юродства. Христа ради юродивые, будучи людьми высокодобродетельными, настоящими сынами света, нарочно принимают на себя самый непривлекательный облик, одеваются в лохмотья, нередко зимой и летом ходят босыми, нарочно бывают грязны, грубы, дики, на вид. Между тем в душе их совершается великая тайна. Мысленные очи их всегда видят лицо Отца Небесного. Выше и выше парит дух их, сильнее и сильнее воздействует на них благодать Божия. И юродивые, будучи еще в теле, входят в непосредственное общение с самим Господом Богом. У нас на Руси юродивые Христа ради известны еще и под другим именем – блаженных. Такое наименование присваивается им в том смысле, что они, понявшие всю суетность и ничтожество всех земных радостей, чувствуют себя счастливыми, блаженными лишь в постоянном духовном общении с Богом. И, во-вторых, в том смысле, что они, начавшие путь своего нравственного самоусовершенствования с нищенства духом, были и плачущими, и алчущими, и жаждущими правды, были и кроткими, и милостивыми, и миротворцами, и чистыми сердцем, за что и удостоились истинного блаженства и на земле, и на небе. Пятнадцатое. Подражание Христу. Всякий христианский подвиг имеет в своей основе подражание Господу нашему Иисусу Христу, а юродство – в особой, можно сказать, крайней степени. Вот и блаженная Ксения подражала Спасителю буквально, подобно тому, как Господь наш Иисус Христос оказал послушание Отцу и распялся за весь мир, подвижница смиренно приняла послушание от Господа и положила жизнь за други своя. Все 45 лет Ксения прожила, не имея ни комнаты, ни угла, ни теплой одежды или перемены белья, и никогда не зная, что она будет есть завтра. «Я вся тут», — говорила она, — «появляясь где-нибудь», и это было совершенно верно. Какого-либо определенного места жительства Ксения не имела. Большую частью она целый день бродила по петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви святого апостола Матфея, где в то время жили в маленьких деревянных домиках небогатые люди. Странный костюм бедной, едва обутой женщины, не имеющей места, где главу подклонить, ее иносказательные разговоры, ее полная кротость, незлобие давали нередко злым людям и особенно уличным мальчишкам повод и смелость глумиться, смеяться над блаженной. Но перед блаженной всегда носился образ великого, безвинного страдальца Христа, безропотно сносившего и поругание, и оплевание, и заушение, и распятие, и смерть. Ни разу она не задалась какой-либо земной целью, с презрением смотрела на все земные дары и преимущества, к которым льнут обычные люди. Последние любят украшать себя роскошными одеждами, а она одевалась в рубище, чтобы только прикрыть наготу свою. Люди кичатся своим богатством, знатностью, положением, а она распяла в себе весь мир со всеми его страстями и похотями, распяла главный грех мира – гордость, и начальника гордости – дьявола. Где давала почти необутая и еле одетая блаженная Ксения во все время своего странствования отдых, покой своему телу, осталось известным одному только Господу Богу. Мы можем лишь удивляться тому, как могла она, старенькая и слабенькая, выдерживать наши проливные, пронизывающие до костей осенние дожди, наши страшные трескучие морозы, когда на лету мерзнут птицы, и легко застывают хорошо одетые, молодые, здоровые люди. Нужно было обладать или организмом сверхчеловеческим, или носить в себе такой сильный внутренний духовный жар, такую глубокую, несомненную веру, при которой и невозможное становится возможным. Но, припоминая великих угодников Божиих, которые силой своей веры творили дивные, непосильные и непонятные для человеческого ума чудеса, не будем и подвиги блаженные считать небывалыми, невозможными для человека во плоти. А что Ксения Блаженная действительно имела такую веру, при которой все возможно, что она, живя телом в мире, душой своей всегда витала выше мира и пребывала всегда в живом, непосредственном общении с Богом, видно уже из того чудесного дара предвидения будущего, которым наделил Господь свою угодницу, и благодаря которому блаженная наперед знала о таких событиях, которые не могут быть предугаданы и предсказаны умом человеческим. Через юродивую подвижницу Господь, который управляет миром и делает невозможное возможным, еще раз явил себя и свою любовь к людям, чтобы всем спастись и в разум истины прийти. Главное содержание проповеди блаженной Ксении заключается не столько в сказанных ею словах, сколько в примере ее собственной жизни. Своим подвигом, растянувшимся на долгие 45 лет, она показала, что главной ценностью для человека являются не деньги, не материальное благополучие, не чувственные удовольствия, не положение в обществе, не власть, а Бог и близость к Нему. Так вновь Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и не мощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Шестнадцатое. Представление матушки Ксении. Подошел конец подвижнической жизни блаженной. Прожив 71 год, ко Господу она приставилась предположительно между 1786 и 1796 годами. Об обстоятельствах смерти юродивой Христа ради Ксении сообщается так. Как скончалась блаженная, бабушка рассказывает следующее. Блаженная стала заметно слабеть, она стала обходить всех своих знакомых и прощалась с ними, говоря, что собирается в дальнюю дорогу. Затем она уже больше не показывалась. Ее нашли на кладбище, сидящей под деревом и уснувшей навсегда. В существующих архивах сведений о месте отпевания матушки Ксении не сохранилось. Можно предположить, что местом, где приставилась блаженная, было Смоленское кладбище, тем более, что по имеющемуся преданию там был похоронен Андрей, ее муж. Тогда и отпевание могло быть совершено в Смоленском храме, хотя Ксения Григорьевна, как уже говорилось, числилась прихожанкой храма во имя апостола Матфея. Отметим, что по законам того времени отпевание производилось на том приходе, к которому был приписан покойный. Но подтвердить это нечем, так как метрические книги Смоленского храма были утрачены при страшном петербургском наводнении 1824 года, а в книгах храма во имя апостола Матфея, сохранившихся в архивах, сведения об отпевании блаженной отсутствуют. Семнадцатое. Посмертное почитание блаженной Ксении. Что же касается обстоятельств погребения рабы Божией Ксении, опять-таки, за неимением каких-либо данных, сказать об этом что-либо определенное трудно. Но принимая во внимание то глубокое уважение и ту любовь, какими пользовалась блаженная у всех жителей петербургской страны, принимая во внимание, что еще при жизни блаженную считали за угодницу Божию, можно думать, что погребение ее было необычайно торжественно. С уверенностью можно думать, что все жители петербургской страны, где жила блаженная, и вообще все, знавшие ее при жизни, считали своей обязанностью дать последнее целование усопшей, проститься с ней и проводить до последнего места ее упокоения. Судя по словам Думашева, вышла к нам Богу угодная юродивая женщина, называемая Андрей Федорович. Весь город ее знал и почитал таковою. Таких людей было немало. Были ли при этом какие-либо особенные, знаменательные проявления помощи от блаженной, известий не сохранилось. Во всяком случае, если бы даже и не было подобных проявлений, чего мы отнюдь не смеем утверждать, тем не менее все почитатели усопшей, все получившие от нее какую-нибудь помощь, какую-нибудь ласку при ее жизни, старались молитвами своими отблагодарить ее по кончине за все то добро, какое было им оказано, старались не прерывать с ней духовного общения и по ее смерти. Вот почему, наверное, можно думать, что с первого же дня погребения блаженной могила ее посещалась многими и многими лицами, приходившими помолиться об ее упокоении. И на молитвенную-то память о себе блаженная из загробного мира откликалась делами милости. Тогда и не знавшие блаженную при жизни стали прибегать к ее ходатайству, к ее помощи перед Богом. С 20-х годов на могилу ее хлынули толпы посетителей и разобрали всю насыпь. Сделана была другая, и ту разнесли. Положили плиту, и ту разбили, и обломки разнесли по домам. Ломая плиты и разбирая землю, посетители оставляли на могиле посильные денежные пожертвования, и нищие пользовались ими. Затем могилу обнесли оградой и к ограде прикрепили кружку для сбора пожертвований. На собранные таким образом деньги, при содействии некоторых почитателей, рабы Божией Ксении, над ее могилой была сооружена небольшая из цокольного камня часовня с двумя окошечками по бокам, с дубовым иконостасом в восточной стороне и с железной дверью с западной. Над дверью с наружной стороны сделали надпись «Раба Божия Ксении». Могильную насыпь над самой могилкой также обделали цоколем, а сверху положили плиту со следующую, неизвестно кем составленную надписью: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». На сем месте положено тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены придворного певчего в ранге полковника Андрея Федоровича. Осталось после мужа 26 лет, странствовала 45 лет, а всего жития 71 год. Звалась именем Андрей Федорович. Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения души своей. Аминь. Впоследствии, когда число посетителей могилы рабы Божией Ксении значительно увеличилось, к часовне с западной стороны пристроили стеклянную галерею, и по желанию посетителей в часовне стали с утра до вечера дежурить кладбищенские священники – для служения панихид по блаженной. Нигде не служится столько панихид, сколько на ее могиле. Побуждением обыкновенно служат рассказы о чудесах по молитвам Ксении, совершавшихся для тех, кто с верою помолился на ее могиле. Эти рассказы ходят по всему Петербургу, проникают в провинции и привлекают посетителей на Смоленское кладбище. Весьма обильны проявления молитвенной помощи ко всем, с любовью прибегающим к ней и от рабы Божией Ксении. Сотни рассказов об этом передаются из уст в уста между посетителями ее могилы. Некоторые случаи молитвенной помощи распубликованы в различных изданиях, но большая часть из них передается пока друг другу устно. XVIII. Подвиг блаженной Ксении в истории России. Неоднократно в переломные моменты истории, в годы бед и искушений, когда само существование государства российского по грехам нашим подвергалось смертельной опасности, Господь воздвигал людей, чей молитвенный подвиг, подкрепленный святой самозабвенной жизнью, изменял ход истории, и российский корабль продолжал свое плавание. Так преподобный Сергий молился во тьме татаро-монгольского ига и благословил благоверного князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, а преподобный Иринарх Затворник – князя Дмитрия Пожарского и Кузьму Минина на освобождение родины от поляков, воров и изменников. Отметим, что преподобный Иринарх 1548-1616 годы жизни, память 13 или 26 января по новому стилю, подвязался в Ростовском Борисоглебском монастыре. Более 20 лет он провел в затворе в молитве и трудах, наложив на себя строгий пост и тяжелые цепи и кресты. Народное ополчение под руководством Минина и Пожарского 4 ноября 1612 года освободило Москву от польских интервентов, и постепенно на русской земле водворился мир. Потом, когда на нашу землю пришли европейские полчища под началом Наполеона, преподобный Серафим Саровский сокрывался в затворе и, несомненно, молился о спасении русской земли. Пришло время, когда под тяжестью грехов не только заколебалось царство русское, но и весь мир подходил к своему концу, о чем прямо писал праведный Иоанн Кронштадтский. Чьи молитвы склонили Вышнего Судью на милость, так что он остановил воцарение Антихриста и не допустил полного разрушения России? Не кронштадтского ли пастыря с царственными страстотерпцами, новомучениками и исповедниками российскими, которые своими страданиями и кровью омывали смертные грехи русского народа? К лику страстотерпцев в 2000 году была причислена Русской Православной Церковью царская семья. Государь Николай II, государыня и пятеро детей были расстреляны большевиками в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Позже преподобный Серафим Вырицкий вымаливал в стоянии на камне победу русского оружия во время второго всеевропейского на нас нашествия во главе с бесноватым фюрером. Преподобный Серафим Вырицкий, Муравьев, годы жизни 1866-1949, подвязался в Александро-Невской лавре, а с 1933 года в поселке Вырица под Петербургом. В течение 10 лет, с 1935 года, он молился на гранитном валуне в саду дома. В годы Великой Отечественной войны старец продолжал свой подвиг столпничества, хотя из-за тяжелой болезни ног его порой вели или несли на руках к камню. Церковь чтит его память 21 марта или 3 апреля по новому стилю. А сколько еще было молитвенников за русскую землю и православный народ, чьи имена нам неизвестны? Не будет преувеличением сказать, что и раба Божия Ксения была призвана Творцом к молитве за русский народ, за русское государство и русскую церковь в один из самых сложных моментов нашей истории, когда испытаниям подвергались мировоззренческие устои нашего народа. Бродя по улицам Санкт-Петербурга, святая делала то, что делали пророки Божии всех времен, призывала народ к покаянию и возвращению к жизни с Богом и по Богу. Все те, кто в течение разных веков становились по Божьему призыву печальниками и молитвенниками о земле русской, не только вопияли к Богу, но и подкрепляли свою молитву тяжелыми подвигами. Кто постом, кто затвором, кто ношением верик, кто многодневным бессонным молением, а кто и пролитием крови, все они очищали душу от остатков страстей и приносили свою жизнь в жертву ради спасения ближних. Для уврачевания духовных болезней русского общества, ставших такими тяжелыми и длительными, среди других потребовался и сверхъестественный подвиг блаженной Ксении, продолжающийся до сих пор. И только Бог знает, от чего ее молитвы спасли нашу матушку Россию. Девятнадцатое. Сегодня. К лику святых блаженная Ксения Петербургская была причислена Русской Православной Церковью за границей в 1978 году, а Русской Православной Церковью на Поместном Соборе, посвященном юбилею тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Как мы знаем из уже приведенной надписи «Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения души своей», сама блаженная Ксения призывала просить ее о помощи. Сегодня эти слова мы читаем на мраморной плите, прикрепленной к восточной стене часовни подвижницы на Петербургском Смоленском кладбище. Более двух веков прошло со времени представления святой. Однако очередь к часовне не становится меньше. Отворимые по молитвам блаженные чудеса не иссякают. Как и при жизни, великая святая благовествует о воскресшем Господе, чьей силою творятся эти бесконечные чудеса. Как раньше блаженные печалуются о нашем беспутстве, о грехах и отступлениях от заповедей Божьих. Но для каждого приходящего у матушки Ксении находится утешение, и множество людей получают помощь свыше по ее скорым и горячим молитвам. Верим, что так будет и впредь. Блаженная Мати наша Ксения, моли Бога о нас.
Вы слушали передачу «По книге», изданной приходом храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове и издательством «Отчий дом» под названием «О чем печалится блаженная Ксения». Продолжение в наших ближайших передачах.